Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боись и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Митрополит Тихон Шевкунов. Гибель империи. Российский урок. Церковная жизнь. Исполнение пророчеств. Это одна из самых горьких страниц в истории русской церкви. Россия тогда не проявила себя той православной державой, какой она Богом призвана была быть. Мы знаем о мучениках, об исповедниках веры, но знаем и другое. В царской армии в военное время было обязательным причащение православных офицеров и солдат в Великий Четверг перед праздником Пасхи, за год до революции, в 1916 году, в этот день на фронтах причастились почти 100% православных воинов. После февральского переворота временным правительством был издан указ о необязательном, добровольном причащении на фронте. И вот на Пасху 1917 года причастился лишь каждый десятый из солдат и офицеров. Это в военной ситуации, под пулями и снарядами. Таково было реальное положение вещей в церковной жизни России того времени. За пять дней до переворота, 26 февраля, в разгар беспорядков в Петрограде, товарищ, то есть заместитель обер-прокурора Святейшего Синода, князь Николай Давидович Живахов, попросил председательствующего в Синоде митрополита Киевского Владимира, будущего мученика, убитого через год у стен Киево-Печерской лавры, обратиться к народу с воззванием, решительно осуждающим революционеров, несущих погибель церкви и отечеству. Вразумляющее, грозное предупреждение церкви, влекущее в случае ослушания церковную кару. Митрополит Владимир отказался. На следующий день, 27 февраля, к синоду обратился уже сам обер-прокурор Николай Петрович Раев. И снова отказ. В момент величайшей государственной опасности наши архиереи сочли борьбу с ненавистной им обер-прокуратурой и пресловутым «цезаропапизмом» в кавычках более важным делом, чем спасение монархии. А ведь в дни революции 1905 года воззвание Священного Синода возымело умиротворяющее действие на восставших. Никто из высших церковных иерархов не поддержал государя, а сразу после опубликования в газетах манифеста об отречении царский трон был вынесен из зала заседаний Синода. Правды ради надо сказать и нечто большее. В своих мемуарах князь Живахов отмечал, что его призыв к поддержке монархии нашел отклик у российских католиков. Католические иерархи и без учения о симфонии верно догадались о том, что происходит, и обнародовали обращение к своей пастве с обещанием отлучить от причастия всех, кто присоединится к митингующим. И, как пишет Живахов, ни один католик, как было удостоверено впоследствии, не принимал участия в процессиях с красными флагами. В данном случае Синод не возвысился даже до уровня католических прилатов, показавших, в отличие от православных архиереев, хотя бы самую элементарную верность присяге, данной ими перед крестом и Евангелием. Многие задаются вопросом, как вообще такое могло произойти в православной стране: разрушение государства, террор, жесточайшие гонения на церковь, повальная измена присяги, убийство царской семьи. А ведь наши русские святые предсказывали эти события в далекие от 1917 года времена. Преподобный Серафим Саровский, годы жизни 1754-1833, предупреждал: «Злодеи поднимут высоко свою голову, будет это непременно. Господь, видя нераскаянную злобу сердец их, попустит их начинанием на малое время, но болезнь их обратится на главу их, и наверх их снидет неправда пагубных замыслов их. Земля русская обогрится реками кровей, и много дворян побиено будет за великого государя и целость самодержавия его. Но не до конца прогневается Господь, и не попустит разрушиться до конца земле русской, потому что в ней одной преимущественно сохраняется еще православие и остатки благочестия христианского. До рождения Антихриста произойдут великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающие всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее. Бунты Разинский, Пугачевский, Французская революция – ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных Отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей, осквернение церквей Господних, уничтожение и разграбление богатства добрых людей, реки крови русской прольются». Замечательный русский подвижник, святитель Игнатий Брянчанинов, годы жизни 1807-1867, размышлял: «Судя по духу времени и по брожению умов, должно полагать, что здание церкви, которое колеблется уже давно, поколеблется страшно и быстро, некому остановить и противостать. Предпринимаемые меры поддержки заимствуются из стихии мира, враждебного церкви, и скорее ускорит ее падение, нежели остановит. Опять скажу, буди воля Божия, что посеют, то и пожнут, что посеяли, то и жнут». Его современник, святитель Феофан Затворник, годы жизни 1815-1894, образованнейший человек своего времени, предостерегал: «Нас увлекает просвещенная Европа. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня. Но припомним 12-й год. Зачем это приходили к нам французы? Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее. А теперь, кажется, начал уже забываться тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет, а если не опомнимся, кто весть? Может быть, опять пошлет на нас Господь таких же учителей наших, чтоб привели нас в чувство и поставили на путь исправления. Таков закон правды Божией. А после убийства Александра II в 1881 году святитель Феофан записал: «У нас материалистические воззрения все более и более приобретают вес и обобщаются. Силы еще не взяли, а берут. Неверие и безнравственность тоже расширяются. Требования свободы и самоуправства выражаются свободно. Выходит, что и мы на пути к революции. Это не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом церкви. Ведайте, что Бог поругаем не бывает». Святой Иоанн Кронштадтский в 1907 году предупреждал: «Царство русское колеблется, шатается, близко к падению». Мученик протоиерей Иоанн Восторгов, ставший в 1918 году одной из первых жертв революционного террора, за 10 лет до своей мученической кончины предупреждал: «Государство, отступившее от церкви, погибнет, как погибла Византия. Народ, отошедший от чистоты православия, будет отдан в рабство другим народам, как это и случилось, с тем же Византийским царством. Так погибнет и наша Россия, до неба вознесенная за свое православие и верность церкви, то есть Христу, она до ада не зринется. Избави нас, Господи, от этого ужаса». Но святые говорили и о надежде. Прозорливый старец-монах Аристоклий, годы жизни 1838-1918, возвещал: «А Россия будет спасена. Много страдания, много мучения предстоит. Надо много и много перестрадать и глубоко каяться всем. Только покаяние через страдания спасет Россию. Вся Россия сделается тюрьмой, и надо много умолять Господа о прощении, каяться в грехах и бояться творить и малейшие грехи, а стараться творить добро, хотя бы самое малое. Ведь и крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точные. И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда и явит Бог милость свою над Россией». Слава Богу, хотя немало иерархов и священников поначалу близоруко поддержали февральский переворот, но оставались мудрые люди в церкви, сразу разобравшиеся в том, что происходит, и бесстрашно обличавшие беззаконие, предательство и неправду. А большинство из тех, кто на время был ослеплен обольстительным калейдоскопом перемен, вскоре жестоко и искренне раскаялись. Великие свершения новой власти. Временное правительство во главе с князем Львовым с беспримерными решимостью и воодушевлением взялось за руководство страной. Но неожиданно выяснилось, что управлять таким государством, как Россия, совсем непросто. Для новой власти это стало неожиданностью. У руля государственного управления оказались кумиры толпы, думские ораторы и искусные политические интриганы. Но, как писал в эмиграции историк Антон Керсновский, великой страной взялись управлять люди, до той поры не имевшие никакого понятия об устройстве государственного механизма. Пассажиры взялись управлять паровозом по самоучителю и начали с того, что уничтожили все тормоза. Сейчас вы познакомитесь с первыми и важнейшими указами новой власти. Это кажется немыслимым, но эти документы, не дрогнувшие рукой, подписывались и при восторженных криках толпы принимались в России, в нашей с вами стране. Уже 2 марта 1917 года в газетах был опубликован знаменитый приказ номер 1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, Вскоре он был утвержден временным правительством. Приказ номер один был безумным. В воюющей армии одним росчерком пера упразднили основополагающий принцип армейской дисциплины – единоначалие. Во всех частях создавались выборные комитеты из нижних чинов, подчиненные местным солдатским советам. Субординация отменялась. В приказе предусматривалось всякого рода оружие, как то винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее, должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам даже по их требованиям. Вместе с тем временное правительство с пафосом провозгласило войну до победного конца. Началось стремительное разложение 8-миллионной русской армии. 4 марта 1917 года указом Временного правительства были отрешены от своих должностей все губернаторы и вице-губернаторы во всех регионах самой большой в мире страны. Вертикаль власти в России рухнула. Тем временем глава Временного правительства князь Львов победно заявлял журналистам: «А назначать никого не будем, на местах выберут». Такие вопросы должны разрешаться не из центра, а самим населением. Будущее принадлежит народу, выявившему в эти исторические дни свой гений. Какое великое счастье жить в эти великие дни! В тот же день, 4 марта, в стране были ликвидированы отделение по охранению общественной безопасности и порядка, все гражданские суды, отдельный корпус жандармов, железнодорожная полиция. 5 марта указом Временного правительства из тюрем и ссылок выпущены «жертвы царского режима», в кавычках, политзаключенные, всего 90 тысяч человек, среди которых огромное множество отпетых уголовников и террористов. Их скоро назовут «птенцами Керенского» по имени подписавшего амнистию популярнейшего министра юстиции. Смертная казнь отменялась. Пожизненное заключение заменялось 15 годами, хотя пожизненно осужденный за убийство Нестор Махно оказался на свободе именно в эти дни. Каторжанам всем без разбора в два раза уменьшили сроки. На воле оказались 80% отбывавших наказание преступников. Жертвы царского режима, в кавычках, охотно записывались в народную милицию вместо прежних полицейских и жандармов. Страна погружалась в хаос преступности и бандитизма. 7 марта арестован Николай II. Для его конвоирования в царское село был командирован вездесущий Бубликов. 10 марта упразднен департамент полиции. 12 марта принято постановление об отмене смертной казни. В тот же день в армии отменены военно-полевые суды, упразднены Верховные уголовные и высшие дисциплинарные и окружные суды, упразднены судебные палаты. Вместо уничтоженных структур поспешно пытались создать нечто новое. В марте же на предприятиях явочным порядком устанавливали 8-часовой рабочий день. Это привело к падению экономики, гигантскому росту цен и гиперинфляции. Инстинкт государственности, понимание интересов страны были попросту незнакомы либерально-демократическим руководителям новой России. В итоге Временному правительству в считанные месяцы удалось до предела обострить все существовавшие ранее противоречия, разрушить государственный аппарат, полицию, армию, разведку, контрразведку, развалить финансы, парализовать экономику, надломить сельское хозяйство. Падение империи вызвало распад создававшегося веками многонационального государства. Помимо оккупированных немцами Польши и Прибалтики и всегда стоявшей обособленно Финляндии, сепаратистские междоусобицы забурлили на Украине, в Закавказье, в Молдавии, на Дальнем Востоке, в Средней Азии. Вскоре территория бывшей Российской империи превратится в лоскутное одеяло с десятками самопровозглашенных региональных правительств. Россия перестанет на время существовать как единое государство. Крайне болезненным был национальный вопрос, в первую очередь, в каких границах определять самопровозглашенные автономии и как быть с проживающим там русским населением. А немцы тем временем наступали, и к осени 1917-го фронт приблизился к Петрограду. Когда творцы «нового прекрасного общества» в кавычках, надежды и упования просвещенной России наконец-то поняли, что натворили, какую заварили кровавую кашу, было уже поздно. А в октябре в конечном счете победили те, кто обращался к народу с самыми простейшими и самыми лживыми лозунгами, кто пообещал народу мир, землю, фабрики и заводы, и будущее, ни с чем не сравнимое благоденствие. Победили те, кто сумел вызывать сильные низменные эмоции, зависть, гнев, ненависть, и, не останавливаясь ни перед какими нормами морали, безучастно направлять на смерть против своих политических врагов обманутый народ. Запоздалое раскаяние. Во время нашей революции все кумиры общественности умели только ругать власть, но не умели управлять, писал в эмиграции Василий Алексеевич Маклаков, популярнейший политик, непримиримый критик власти, деятельный масон, член десятка элитарных лож. Уже после Октябрьского переворота широко разошлось в списках письмо Милюкова председателю Николаевского отдела Союза русского народа и секретарю Совета монархических съездов Ревенко. В нем бывший глава фракции кадетов в Государственной Думе и бывший министр Временного правительства писал: «Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войною для производства переворота было принято нами вскоре после начала этой войны. Заметьте также, что ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования». Письмо Павла Николаевича пронизано горьким, запоздалым и бесплодным раскаянием. История проклянет вождей наших, так называемых пролетариев, но проклянет и нас, вызвавших бурю. Спасение России в возвращении к монархии, но признать этого мы не можем. Признание есть крах всего дела, всей нашей жизни, крах всего нашего мировоззрения, которого мы являемся представителями. А вот как подвел итоги своей успешной революционной деятельности главный протагонист заговора Александр Иванович Гучков. Власть при многих своих недостатках была права, а революция при многих своих достоинствах была неправа. Владимир Пуришкевич, пользуясь неприкосновенностью депутата Государственной Думы, развозил по фронтам пасквили о спившемся царе и шпионке царицы и целые тюки листовок со знаменитой речью Милюкова «Глупость или измена». Доверчивые офицеры и солдаты верили. В 1919 году несчастный Пуришкевич, в прямом смысле слова «несчастный», поскольку, будучи убежденным монархистом, сам разрушил дело своей жизни, публикует покаянное стихотворение. «Русское имя покрылось позором, царство растерзано адским раздором. Кровью залита вся наша страна. Боже наш, в том есть и наша вина. Каемся мы в эти страшные дни. Боже, царя нам верни». В эмиграции ходит история, что незадолго до смерти Керенскому задали вопрос, можно ли было избежать победы большевиков в 1917 году. «Можно», — ответил Керенский. Для этого надо было расстрелять всего одного человека. «Ленина?» — уточнил корреспондент. «Нет, Керенского», — ответил Керенский. Было ли такое раскаяние у Александра Федоровича на самом деле? Дай Бог. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев был внуком крепостного крестьянина и сыном солдата, дослужившегося до офицера. Сам Михаил Васильевич Алексеев, генерал от инфантерии, звание предшествовавшее генерал-фельдмаршалу, прошел путь на самую вершину военной иерархии именно при Николае II. Это, к слову, о якобы отсутствии в Российской империи социальных лифтов. Уже на следующий день после отречения своего благодетеля и верховного главнокомандующего, 3 марта, несчастный генерал Алексеев горько сожалел. «Никогда не прощу себе, что поверил в искренность некоторых людей, что пошел за ними и послал телеграмму главнокомандующим по вопросу об отречении государя от престола». Охваченный запоздалым раскаянием, Алексеев стал одним из организаторов «Белого движения». В 1918 году, тяжело болевший еще со времен Японской войны, он умрет в Екатеринодаре от воспаления легких. Генерал Русский, живший после революции на Кавказских минеральных водах, будет оправдываться перед собеседниками, что виноват перед государем и императрицей, во всяком случае менее, чем Алексеев. Но в конце концов его прирежет в порядке красного террора начальник Пятигорской ЧК Оторбеков в том же 1918 году. Главнокомандующий Западным фронтом генерал Алексей Ермолаевич Эверт, узнав о расстреле царской семьи, скажет: «А все-таки, чем не оправдывайся, мы, главнокомандующие, все изменники присяги и предатели своего государя. Если бы я только мог предвидеть несостоятельность Временного правительства и Брест-Литовский договор, я никогда не обратился бы к государю с просьбой об отречении. Нас всех ожидает та же участь и по делам». Вскоре он был арестован и в ноябре 18-го убит конвоиром при пересылке из Можайской тюрьмы. Адмирал Непенин, первым признавший новую власть, 4 марта 1917 года был убит в Гельсингфорсе революционной толпой. В первые две недели после падения самодержавия в погромах матросских бунтов только Балтийский флот потерял 120 офицеров, больше, чем в результате всех боев с начала Первой мировой войны. Генерал Сахаров расстрелян зелеными в Крыму в 1920 году. Генерал Брусилов перешел на службу в Красную армию и дожил до 72 лет, в душе испытывая глубочайшую ненависть к большевикам, излитую им в мемуарах. Великий князь Николай Николаевич бежал за границу, где доживал свой долгий век в эмигрантских склоках. В эмиграции скончался и Михаил Владимирович Родзянко. Его родной внук, епископ Василий Родзянко, рассказывал мне, что у деда на письменном столе всегда стоял портрет государя, перед которым Михаила Владимировича не раз заставали плачущим. Но расплачиваться за измену присяге пришлось не только им, расплачивалась вся Россия. Впоследствии Троцкий, не скрывая злорадства, но, к несчастью, справедливо записал: «Среди командного состава не нашлось никого, кто вступился бы за своего царя. Все торопились пересесть на корабль революции в твердом расчете найти там уютные каюты. Генералы и адмиралы снимали царские вензеля и надевали красные банты. Каждый спасался как мог». Но все же врал Лев Давыдович. Нашлись в России военные, спасшие тогда честь русского генерала. Они не являлись главнокомандующими фронтами, им не адресовал телеграмму опрос генерал Алексеев, но они сами направили императору свои телеграммы с безусловной поддержкой государя. Это были мусульманин Гусейн хан Нахичеванский и обрусевший немец генерал Федор Артурович Келлер, и адмирал Александр Васильевич Колчак, командующий Черноморским флотом. Он также остался верен присяге и жестко осадил главнокомандующего Кавказским фронтом великого князя Николая Николаевича, пытавшего склонить Колчака к измене. Великий князь возмущенно сообщал об их встрече. Ездил переговорить с адмиралом Колчаком. Он прямо невозможен. Зачем же эти сыны России, даровитые мужи, ее элита, могущие стать славой и гордостью Отечества, вершили крамолу, переворот, революцию? Сами они утверждали, что делали это только в интересах России. И я им верю. Почти. Я им верю, потому что многие из них искренне готовы были жизнь свою положить за Россию, за свободу народа, как они ее понимали, за будущее Родины, каким оно рисовалось в их несчастных головах. И вот, искренне желая всякого блага России, ее народу, они передали власть человеку, который как-то в разговоре с меньшевиком Георгием Соломоном откровенно заявил: «Дело не в России, на нее, господа хорошие, мне наплевать. Это только этап, через который мы проходим к мировой революции». Владимир Ленин. В 2017 году в стенах Московского Сретенского монастыря проходила конференция, посвященная февральским событиям столетней давности. На ней выступали известные ученые-историки различных взглядов. Я спросил у них, чего же по-настоящему хотели Родзянко, Гучков, Милюков, генерал Алексеев, великие князья? К чему они стремились? Почему пошли на такой безумный риск, даже не по отношению к себе, по отношению к столь любимой ими России? Один из мудрых ученых мужей, подумав немного, произнес: «Да порулить они хотели, порулить». И все остальные вдруг единодушно с ним согласились. Они хотели порулить. Эту бесхитростную истину признали люди, глубоко изучившие и события, и действующих лиц тех времен. И князь Львов, и Гучков, и Милюков, и Родзянко, и Керенский, и Маклаков – все они считали себя куда более достойными и способными управлять Россией, чем этот неумелый шофер Николай II. А генералы? Генералы прекрасно понимали, что совсем вскоре, когда русские войска победоносно войдут в Берлин, Вену и Константинополь, лавры триумфатора достанутся императору, ничтожному, безвольному. Но ведь по справедливости слава победителей достаться должна им, профессиональным военным. На предыдущей странице был упомянут неумелый шофер. Это не случайное выражение. Осенью 1915 года в либеральных русских ведомостях появилась статья кадета Василия Маклакова, в которой Россия описана как несущийся под уклон автомобиль, за рулем которого безумный шофер. И вдруг вы видите, что ваш шофер править не может, потому ли что он вообще не владеет машиной на спусках, или он устал и уже не понимает, что делает, но он ведет к гибели и вас, и себя. И если продолжать ехать, как он, перед вами неизбежная гибель. К счастью, пишет думский оратор Маклаков, в автомобиле есть люди, которые умеют править машиной. Им надо поскорее взяться за руль. Выражение «необходимо сменить шофера» сразу стало излюбленным в среде прогрессивного общества. А сейчас попрошу читателя не счесть за труд и вернуться к цитате того же Маклакова, с которой начинается эта глава. Не ждали. Крахом России были потрясены в первую очередь англичане. Провоцируя февральский переворот, они стремились совершенно к другому. Их целью было ценой жизни русских солдат обеспечить победу над Германией, ослабить Россию и надолго привести к власти послушное Лондону правительство. Новая власть должна была гарантированно согласиться на минимизацию послевоенных приобретений России и, разумеется, без всяких там Константинополей, проливов и усилений на Ближнем Востоке. Первой своей цели британцы успешно добились. Временное правительство составляли почти сплошь записные англофилы. Но когда новая демократическая Россия для начала разрушила свой Восточный фронт, оттягивающий половину военной мощи противника, а затем с легкостью уничтожила все свои административные и силовые структуры, вот тогда англичане и французы по-настоящему оценили гремучую смесь мечтательности и упрямства, всю ту безбрежную дурь, на которую иногда вдруг оказывается способен русский человек. Их разочарованию не было предела, подумайте только. Англичане приложили громаднейшие усилия, чтобы привести к власти в России свое «буржуинское» в кавычках правительство, готовое по первому приказу жертвовать национальными интересами России и лить кровь русских солдат до окончательной победы союзников. Но русский солдат своим дикарским нутром сумел почувствовать обман. Одно дело привычно умирать за царя-батюшку и Россию-матушку, а другое – за союзнические обязательства Временного правительства. Солдаты быстро приняли наступивший в России бедлам, развернулись спиной к окопам и пошли в свои деревни. А англичанам осталось только беспомощно наблюдать, как присланные Германией жалкие немецкие шпионы, Ленин с бандой международного сброда, позорно, унизительно для Британии, сбрасывают беспомощное проанглийское правительство и выводят Россию из войны ценой похабного Брестского мира, да еще и отдают все той же Германии огромные пространства русской земли. Но радость германского командования также оказалась преждевременной. По математически выверенному расчету немецкого генштаба большевики должны были взорвать Россию изнутри и сделать ее союзником Рейха. Однако в силу полной непредсказуемости нашей страны сумрачный германский гений в свой черед тоже получил сполна. Придя с помощью немцев к власти, Ленин и компания занялись организацией революции в Европе и в первую очередь в самой Германии. Большевики приняли деятельное участие в разрушении кайзеровского рейха, использовав при этом деньги, полученные от германского генштаба, наплевали на Брестский мир, разбили на своей территории немцев и других интервентов и уже через несколько лет восстановили страну почти в границах Российской империи. Но страна эта была уже совсем другой.
Сегодня я с радостью приветствую Бориса Глебовича Галенина, военного историка, специалиста по истории спецслужб, человека, который сегодня составит нам этот час, и мы будем разговаривать и о событиях столетней давности, и об их параллелях современной истории, потому что очень много мест, которые буквально, зеркально копируют эти события. Приветствую вас, Борис Глебович.
Здравствуйте, рад видеть.
Я сразу вспомнил сказку гениального Андерсена. Помните, с чего начинается «Снежная королева»?
Да.
Разбилось это кривое зеркало и отразилось в этих в осколках.
Да.
Вот у нас сейчас такое впечатление, что несмотря на все самосознание, вроде бы возрождаемое, несмотря на то, что Николай Петрович Бурляев в Государственной Думе сделал русский народный фронт, и он уже работает активно, несмотря на то, что всем стало все понятно, все равно все это продолжается. Деградация русской культуры, продолжается деградация русского образования, деградация даже самой обыкновенной человеческой нравственности. Ну как?
Потрясающе. Причем это я не знаю даже как сейчас, но 10-го года я преподавал. Вообще по диплому так я математика преподавал там в одном финансово-гуманитарной академии математику. Но раз, когда сбежал историк, то мне дали преподавать на всех сразу группах курсах истории. Это тихий ужас. Вот пример из одного сочинения, я же, так сказать, это, скажем, по Первой мировой войне, я же не помню, 19 года, цитата. Первая мировая война началась в июне, а к сентябрю Наполеон уже был в Москве.
А совсем недавно на страницах ТАСС, Антонина Александровна мне прислала, был какой-то конкурс. Анна Каренина, главный персонаж романа Толстого «Война и мир», и так далее.
Да, это вообще потрясающе.
И то, это удивительно, я считаю, энциклопедическая начитанность, хотя бы ассоциировать Анну Каренину с Толстым, это уже все-таки попадание хотя бы какое-то.
Недавно просто перечитал первый том «Войны и мира» с под другим немножко углом. Надо сказать, легко читается, но вот что любопытно, я первый раз обратил внимание, у Толстого все даты перепутаны, так как так развиваются события, они физически не могли быть. У него перескакивают герои, времена. Но это не в тему и не умаляет художественного значения, тем более фронтовые эпизоды, он все-таки, пока он пишет на уровне поручиков, и даже полковник, все-таки талантливый человек, его читать вполне можно, когда перескакивает уже Наполеона, там его лучше... Ну, что делать?
Ну, мы не будем критиковать Толстого, тем более это очень сложная фигура. На самом деле, вот я никогда Льва Николаевича особенно не любил. Помню...
Я тоже почему-то.
Какое-то отторжение. Не могу вообще на дух выносить «Мастера и Маргариту».
Ой, «Мастер и Маргариту», вот мы отличаемся, это мой любимый роман.
Не вот не подходил.
Вот мой всех времен народов,
не очень...
наизусть почти знаю.
Да?
Он меня в христианство обратил.
Почему-то чувствую от него что-то вот...
А меня, наоборот, обратил христианство. Я просто понял, что вот этот третий курс прочел, что с Берлиозом, этим атеистом и так далее, я быть рядом не могу. И стал копаться в этом деле, через 5 лет крестился.
Но для всех, видимо, свое как-то.
Я думаю, что это очень индивидуально, да. Я уж не говорю о том, что чисто с литературной точки зрения, после прозы Пушкина это лучшее произведение на русском языке, на мой взгляд.
Что вы говорите? Ну, сейчас издана полная версия, без купюр, говорят, по авторским дневникам восстановленная и продается в магазине «Циолковский».
Да, надо посмотреть, потому что у меня несколько изданий «Мастера» есть. У меня есть даже «Москва» со вставками, которые мне достали вот знакомые литераторы от вдовы, это, от Елены Сергеевны Булгаковой. У меня на машинке они есть. Так что в некотором смысле у меня полная версия есть, но все равно возьму, если есть. Ну, посмотрите, просто даже поэт. «В белом плаще, кровавым под боем, 7 часов утра, из крытой колоннады дворца Ирода Великого, шаркающий кулирийской походкой, вышел 5-й прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. Больше всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла и все предвещал несчастливый день, потому что запах этот начал преследовать его с раннего утра». Ну, согласитесь, поэма в прозе.
Да, пожалуй. Пожалуй.
Тем более, вот я скажу, что, конечно, там Христом близко не пахнет. Это модель, созданная, как, собственно, и Воланд не дьявол. Это скорее, как сказал ему знакомый священник, который вы говорили на тему, он скорее то, что делает в Москве, напоминает, как сказано, по-моему, в 105-м псалме, или как вот у меня отмечено вот, в моем псалтире, бедствие посылаемое в Египет безбожные ангелами лютыми.
Но Фауст тоже ведь не дьявол.
Конечно, нет. Вот, это потомок, так вот, любимая опера была Булгакова. Фауст, вы, небось, опера Фауст не слушали, там мастер Иванушкин говорит бездомному. Конечно, это некая модель, так сказать, это... Другое дело, что я вот как-то до старости лет, когда болел, то с этими тоже вместе, наконец-то прочел не только первую, но и вторую часть Фауста, которая считается философской и так далее. Я так скажу, что после того, как почитал хоть немножко святых отцов, германская протестантская мудрость.
Абсолютно. Тут я с вами согласен.
И даже не примитив.
Не просто святых отцов, а моего любимого святителя Николая Сербского Велимировича,
хороший
который
человек.
Отчасти европеец все-таки, да, и он сложный. Себя так позиционирует, но пишет он просто великолепно.
Да, да, да. После этого, конечно, это...
Да.
Где-то вот первая часть, где он именно как художник выступает, там Валентина, Маргарита, это все шустро и так нормально. Говорит, Бог где-то сбоку, там договоры все на полушуточном уровне. Это хорошо. Как только начинает сравнивать то в Грецию, то куда-то. Ну, ребята, это... Вот, кстати сказать, я еще до крещения. Это к теме Первой мировой войны, кстати сказать, когда я пришел к крещению. Дело в том, что я говорю, что меня окружали вот с детства, вот хоть и большевики, очень хорошие люди, и вообще кругом. То есть меня учили не причинять зло никакому живому существу, потому что и у лягушечки, и у кошечки, и у собачки, и все прочее. Так сказать, то есть без нужды, ну, разве что мух только можно, они заразу разносят. А так даже вот уж ни пчел, ни ос, ни птичек и так далее. Про конкретные события говорили тоже обычно всегда правду. Не наказывали за правду, чтобы там хоть хрустальную вазу там стекла разбил. Но в чем были все едины, буквально, я думаю, до маршалов и так далее. Если бы не революция, да, было много жестокости, признавали, но Россия бы стала полуколонией Запада. И вот весной 72 года я на развале, мне было тогда до неполных 25 лет, попал в сборник «Первая мировая война», выпущенный ЦСУ СССР в 25 году. В принципе, пропагандистский сборник, хотя статистический. Ну, я положил, не открывал, а тут мне дали прочесть буквально на сутки, там, на двое, август 14 Солженицын. В то время я к нему, каюсь, относился хорошо, как же.
Я вас спрошу еще. Угу.
Сеятель там, правда. Но там, кстати, боевые действия описаны неплохо, потому что он сам воевал немножко, представляя себя, как вот, собственно, на уровне. Но там главный герой полковник Воротынцев, в виде героизма, прорывающий из окружения солдат, хотя Солженицын совершенно неправильно оценит по сточно-прусской операции в либеральном духе. Это отдельный вопрос. И, ну, Воротынцев, скажите, Ради чего солдаты делают? Ну, и, давай, уж, конечно, не ради ничтожного царя. Подумал, что как-то полковник генерального штаба еще в 14 году так даже думать про царя, ну, как-то, по-русски говоря, не в кайф, мягко говоря. И вот я тут решил открыть этот сборник, да, и говоришь, в эпоху воевали тогда, и натыкаясь, там, значит, есть кратко от главы ЦУ и редактора этого сборника, и сейчас сказано там на второй странице, у меня он сохранился, кстати, теперь в интернете появился, а долгие годы на него не ссылались даже официальные историки, что о потере русской армии в мировую войну с пропавшими без вести составляет 775 тысяч человек. И если появляется среди мигрантов и прочие там западных историк цифры 1,5 и даже 2 миллиона, чистое вранье, которое не подтверждается ни санитарными комиссиями Англии и так далее, и прочее. Причем эта цифра, если бы, как говорится, поумнее был бы, мог бы заглянуть просто в сталинскую энциклопедию, которая уже доиздавалась, второе издание, и там «Тому России» 50-й, там вообще сказано, что по 1 февраля 17-го года погибло 556 тысяч, по-моему, солдат и 1040 офицеров. Это очень много, потому что кадровый корпус здесь-то был перебит, если учитывать, что в японскую войну, которую я тоже с детства считал кровавой, в том же сборнике указано, погибло меньше 50 тысяч человек, считая с флотскими, а японцев в два раза больше, при в три раза меньшем населении. Я тут открыл, стал читать, я не очень люблю, хоть я и мехмат-заказчик, я таблицы, цифры не очень... Тут я хотел читать. И у меня вообще уши дыбом встали, так сказать. Тогда еще и волосы даже, в то время еще было чему вставать, так сказать, не нынешние, так сказать, три волосинки. Боже мой! И бывший офицер, который был знаком на Крестору, пришли, и это сам говорит, ну какая у нас была авиация? 3 самолета там у белых, 3 самолета у красных, там, ну во время войны было чуть больше. Блин, только с самолетных моторов произведено примерно 20 тысяч человек. Ну не по 5 же их на один самолет ставили. А 20 тысяч самолетов, ну, это, конечно, не 200 тысяч там формированных войны, но это не 2 Фармана. 20 тысяч. Флот к 18 году вновь после Цусимы должен был занять 3-е место в мире по тоннажу, даже если не было бы репарации германского в нашу сторону, во время войны построенный. Причем, если линкор у нас бы относительно слабый, хотя для Балтморя вот так, и для Черного моря тоже вот так, по сравнению с для Константинопольской операции вот так бы сгодились. Возвращающий крейсер Гебен от них бегал только завидев на горизонте императрицу Марии. Это я читал записи с Гебена. Чудовищный для русский линкор. Но должны были войти линейные крейсера типа Измаила, о которых Колчак в допросах говорит. Причем 2 из них были бы самые... Они, во-первых, по 30 тысяч уже так были. Орудия были уже не 19-дюймовые, а 14 или 16-дюймовые. Там это, в общем, и такие, по-моему, строились. И главное, на 2 из них в качестве эксперимента даже были построены на тарай бульбообразные настройки уже Юркевича, который воплотил их потом в Нормандии самым быстроходным лайнером голубой линии в 30-е годы. Это сделало бы их самым быстроходным линейным крейсером мира. Вот это уже сейчас постфактум, это можно сейчас рассчитать без искусственного интеллекта на обычных машинах. Вот это все потом большевичками Ленин флот не любил. Ленин очень не люблю. Тем более с детства втыкали от дедушка Ленина. Это вот убежденный палач. Вот кто был убежденный палач, до сих пор лежащий на Красной Клопович, за которой надувают щеки всякие товарищи Зюгановы, так сказать, это. Вот. Расстрелить. Обязательно в Нижнем Новгороде, побольше расстрелять. В одной Ялте после покушения на него расстреляли больше людей, чем за весь Столыпинский террор, так называемый. Я на примерах люблю рассказывать, потому что это лучше доходит до людей, чем многочисленные. Красная армия против Белой армии от Колчаковской до Врангельской по совокупности больше 200 тысяч не было. Ну, еще 10 тысяч тыловых дармоедов было. И потери ее были... Она почему... Примерно 200 тысяч человек и было, почему пришлось потом остатки эвакуировать в Константинополь. А по маршалу Жукову только потери Красной армии составляли вот 2,5 миллиона. Это получается, что вот этого офицера Юнкера, почему уже второго разбора, потому что самые кадровые в основном погибли в мировую войну, воевали в 10 раз лучше Красной армии по тем временам. Красная армия держалась за счет террора. Ленин говорит, и правильно, и будет держать за счет террора. Расстреляем сколько надо, и добавим еще.
Но террор — это вообще основной принцип управления,
да,
был с самого начала.
Да. То есть, по сравнению с тем, что так называемым 37-м годом и так далее, 37-й год, это, так сказать, это для Одесса Краса, и то, опять же, теми же ленинцами. Потому что, когда Сталин предложил в 36-м году, это факт, это тут ничего не попрешь. Конституцию, где могли голосовать бы не только партийцы, выдвигать депутатов, пленум рогом стал. А как один историк современно написал справедливо, диктатором-то был не Сталин, а пленум партии. То есть начали выступать против Сталина, его могли под белые ручники вывести, еще тем более Ягодович тогда был, под белые ручники уже совсем не секретарем, а совсем другим. И они просили им год на разборку. Вот именно за этот год, пока еще не были расстреляны ни Эйхе, ни Постышев и так далее. Ну, правда, и Хрущев нет до расстреляния, тоже уничтожал столько, что Сталин ему сказал, уймись, дурак. Вот, вот перед смертью Эйхе, Постышев и так далее ухитрились расстрелять всех, кого можно. Вот именно тогда пошли жертвы и так далее, и вытащили полупарализованного Серафима Чичагова, расстреляли. Это уже конвульсии, уничтоженного потом почти под ноль Ягодно-Ежовского аппарата. Это тоже надо различать. Потому что едва ли не первым делом Берии было 20 тысяч выпустили. Был указ, он у меня приводится в книге. Ни в коем случае не сажать священнослужителей, если они просто честно выполняют свою роль. То есть первый антипоток. И потом, извините меня, фильм Суворова 40-го года. Это в атеистической пятилетке Суворов говорит: «Бог наш генерал». Нормально? До, за 4 года до этого. Конечно, преподаватель сталинская, которая была, безусловно, тоже отрицать нельзя, делать из него там это... И были основания для этой подозрительности. Предатель на предателе сидит, предателем погоняет. Даже в его окружении, которое его предало все после его смерти. Видимо, не из чего было выбирать. Военные были. Но опять же, тех военных, которые были ему преданы, Рокоссовский и Голованов, вот главный маршал авиации, изумительного, оба два человека. Ну, то, что в Польшу Сталин лично просил Рокоссовского, говорит, отпадет Польша, это больше необходимость была. А Голованов затерли. Человек, награжденный 3 орденами Суворова, единственное, больше, чем у Жукова, лично Сталином. В 40-м году сказали, он не может таким командовать, у него нет высшего военного образования. Действительно, у него были только курсы ГВФ. Кстати, это немножко напоминает, там кто-то стал сводить. Вот у моего деда, он фельдшер царского военного времени, тоже не было высшего образования. И его директор ЮБК, где все санатории, все, в общем, фактически второй человек после обкома, тоже вспомнишь, нет медицинского образования, он заочно закончил Ленинградский медицинский институт. Вот почему-то Голованов и так далее, то, что руководитель все эти 30 лет было нормально. Согласитесь, что это тоже какая-то невидимая рука действовала, учитывая 3 инсульта Сталина и так далее, ленинградское дело, которое явно... Дело в том, что вот чем опасно мировое правительство, чем опасна вот компартия, если на ней нет сталинской узды, это, конечно, не кабинет министров мирового правительства, но это некий псевдоживой организм, нацеленный на добывание из всего человечества крови, денег и так далее, который даже если отсекать отдельные темы, как, это как змей горы с многоглавыми головами, отрубишь одну, будет действовать другое. Они невольно, даже иногда поедая голову другую, будут действовать все равно в одном направлении.
Борис Глебович, но мы гипотетически пожирает. Рассуждаем о мировом правительстве, или мы говорим сознанием дела?
Нет, безусловно, настолько единой линии, что вот, Васящий, вот то, что я назвал штаб-квартирой сил зла, оно, конечно, существует. Но не думаю, что при этом конкретно входил товарищ Рокфеллер. То есть комитет 300 для меня под вопросом. Хотя, может быть, что-то такое и есть. Потому что больно, так сказать, они действительно нас обыгрывают. Они обыграли как-то Советский Союз в политике. Сразу они начали обыгрывать. Я думал, только с 20-го съезда мы начали сдавать позиции с мая 53-го года. Мы признали, что не надо бы почти не участвовать. Участвовали в Корейской войне, перестали помогать Корее. Тогда же. Заявили, что мы можем существовать теперь мирно с этим самым. Я же говорю, сдали Порт-Артур. Вот записка сохранилась командующим Порт-Артуром, когда Хрущев стал орать на него. Да убирай, не нужно нам это ничего. Мы уберемся, американцы уйдут. Во-первых, говорит, конечно, о кретинизме, если он искренне говорил Хрущева и все окружение. Вот, то есть, они нас обыгрывали.
Но Хрущев не был кретином, значит, он управляемая фигура.
Конечно, управляемая фигура. Кроме того, вы знаете, ведь... Есть способность, есть ум. Я скажу даже, участия не хватит. Вот я понял, все-таки я больше гуманитарий по натуре, хоть почти с отличием, если не считая тройки по диамату за самостоятельное детское мышление, так сказать, вот мог бы с отличием кончить. Но все-таки я понял, что есть разделы математики, которые для меня недоступны. И вот я встречал людей, там из Кишинева и так далее, вполне провинциальных, так сказать, это товарищи абсолютно нуль во всех вещах, а в математике соображают. Так вот, Хрущев мог быть абсолютно во всех вещах, но в такой науке, как выжить и пробраться наверх, ему, наверное, равных не было. Все говорят, что Маленков умнее Хрущева. Булганин не глупее Хрущева. Молотов однозначно умнее Хрущева. Однозначно. А Хрущев всех сделал. После чего начали уже здесь развалить Союз, потому что первое развалилось окончание сельское хозяйство, план лесопосадок, который должны были сделать. Дело, что цель Сталин подтверждается, это пишет Феликс Чуев, Бимар Хамон, проще было по мере сил воссоздать русскую деревню, уничтоженную войной в центральных областях. Этот на Целину полез. Уничтожить слой Целины, полевые бури, за четверорожцы, казахи, которых вообще, по идее, этой республики тоже не должно быть. В СССР отрезали в 29-м. И, как всегда, наглеет, не чувствуя руку над собой Москвы. Вот, но, тем не менее, да, слой Целины был уничтожен. Русская деревня уничтожена, так сказать. Это в Москве первый раз, я помню еще, в 62-м году появились очереди за хлебом. Вот, вот что такое правление Хрущева. Потому что партия тоже стала псевдоживым организмом, который снял свою узду, стала работать только в своих интересах, а когда в интересах руководящей стала выгодиздаться Запада, она Запад у нас издала все элементарно. И когда сейчас коммунисты говорят о своих заслугах, это говорит, во-первых, если они умны, то о бессовестности, либо об уровне интеллекта их и их поклонников.
А ведь могло бы пойти совсем по другому пути развития.
Я был убежден, что вот на глазах Дэн Сяопин, тот же полностью разоренный Китай, взял и стал делать хотя бы китайская модель. Я не поклонник ни Китая, ни, так сказать, Дэн Сяопина, но уж лучше, чем Горбачев.
Конечно.
Потому что просто откровенный дебил и мерзавец. Ну, там даже не знаешь, что в нем больше. Про Ельцин уже не говорю, это просто вообще...
Заканчивается наше время. Борис Глебович, но я непременно вас спрошу вот о чем. Все-таки как человек, чувствующий и обладающий такими историческими данными и занимающийся в этом направлении, у вас непременно должно быть развито такое же историческое чутье. Вот как вам кажется, сегодня этот мировой изгой России, Путина, как говорят, вот эта тюрьма народов, я уже от себя добавляю, изолированная от всего мира... Как она выйдет из этой ситуации, на ваш взгляд?
Ну, я уже частично говорил об этом, скажу так, что если сможет вот все-таки при помощи правительства, что нужна обязательно информационная поддержка и образование в перспективе, и сейчас в перспективе, и информационное сейчас же, есть шанс, я считаю, на победу. И тогда мы можем продлить существование человечества на их
время. Победа военная в спецоперации.
Да, и потом победу внутреннюю, победу восстановления образования, восстановления целевой функции православной русской цивилизации, потому что только она нужна Богу. Дело в том, что по откровению целью создания у нас является отбор в Новый Иерусалим, который вот знакомый Виктор Николаевич Тростников убедительно, на мой взгляд, об этом будет писать, назвал другим Бога, как бы зеркалом Бога, которого создали для себя, ценой фактически собственной смерти в лице сына. Цена высока. Поэтому целью является не благоприятное условие, для нас благоприятное условие именно Третий Рим. Но это милость Божия, заслужим, получим.
Не царство Божие на земле пока что.
Никоим образом, никогда оно не будет, только царство на небе. Почему попустил Бог революцию? Потому что в разлагающейся духовно царской России уже отбор в Царство Небесное затруднился. И победа в Первой мировой войне, но это государство предателем, потенциальным генералом уже не заслуживало. И пришлось отбирать Царство Небесное с Колымы, оттуда, отсюда, 5-10. Этот отбор был осуществлен. Заслужим мы сейчас вот уже в мире, все-таки, это не война, ну, в смысле, вот в рамках все-таки пока еще Великой России, заслужим мы вот сейчас своим поведением и в СВО, и во внутренней политике, вот в отношении к ближним, заслужим того, что нам дали мягкие условия существования в лице Третьего Рима, сохранимся. Нет, Господь отберет из этих мелких государств, и когда последний человек будет отобран в дружину Иисуса Христа, история закончится. Небеса свернутся как свиток, и начнется другой этап божественного домостроительства.
А ведь мы, каждый из нас, православных людей, об этом знаем. И всем нам открыто, чем закончится земная история. Тем не менее, мы живем так, как будто ничего не происходит.
Абсолютно точно.
И это очень большая беда. Вот на этих словах, пророческих отчасти, я закончу сегодняшнее интервью с моим дорогим гостем Борисом Глебовичем Галениным, военным историком, специалистом по истории спецслужб. Мы сегодня говорили на разные темы, но я думаю, дорогие радиослушатели, что сам лейтмотив беседы, сами факты, которые вы сегодня услышали, здесь, они никого не оставят равнодушными. Борис Глебович, дайте нам, пожалуйста, не обещание, я не знаю что, но мы должны встречаться чаще.
С охотой и удовольствием, как раньше говорили. Мне радуешь, моя любимая радиостанция, потому что, как бы ни бывает, ее критикуют, лучшего у нас на сегодняшний день нет. Так что желаю Радонежу, как говорили римляне, здравствовать и радоваться.
Спасибо.